Шалом, мы учим из Сефер Китве Рабаш, Керах Бет,
Беамуд 1145. Доброе утро. Мы изучаем труды Рабаша. Второй том, страница 1145, статья «Что значит, что чаша благословения должна быть полной в работе?» Можете зайти на наш сайт КапТВ, скачать материалы и задавать нам вопросы. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Второй том Рабаша, 1145 страница, статья «Что значит, что чаша благословения должна быть полной в работе?» Сказано в Зоре, полная сказанная чаша благословения, как написано, чаша благословения Творца должна быть полной, так и человек должен быть цельным, совершенным, как сказано, Иаков пришел совершенным. И не было в ней никакого изъяна, потому что все, что имеет изъян, не может быть приближено. И также буквы Алеф Ламет Мем, словом Илем, немой, вместе с буквами Ют Э, это буквы Элоким, 86. Это равно чаше, кос, тоже 86, и поэтому чаша должна быть полной. Так как слово обратное слову Илем, видишь, что это слово «мале» полное, то есть чаша в гематрии полная, это «ют-гей». Конец цитаты. И надо понять, на что указывает нам то, что наполняет чашу вином, и она полная, и это означает «чаша полная благословением Творца». Это означает, что если чаша не наполнена вином, то не может осуществиться благословение Творца. Второе, что означает, и также человек должен быть совершенным по примеру чаши с вином. Что это добавляет нам? То есть, если чаша уже наполнена благословением Творца, для чего же человек должен быть таким? Это означает, что иначе он не будет способен получить благословение. Если так, относительно кого считается чаша благословения благословением Творца? Нуждается ли сама чаша в благословении? Третье. И еще сложнее сказано, что человек должен быть совершенным, как сказано, потому что все, что имеет изъян, не может быть приближено. Это означает, что тот, у кого есть порок, не способен приблизиться к Творцу. Из этого следует, что тот, у кого отсутствует какой-то орган, уже не способен приблизиться к Творцу и должен оставаться в отдалении от Творца, и у него нет права выбора, не дай Бог. Четвертое. О чем нам говорит то, что Элем, немой и мале, полное это, те же самые буквы, и что чаша в гематрии это мале полный. И чтобы понять все это, необходимо вспомнить порядок работы, которую мы должны выполнить, как сказано, которую создал Творец, чтобы сделать. И мы говорили об этом много раз, что у нас есть два свойства, которые противоположны одно другому. И они называются цель творения, заключающаяся в желании его насладить свои творения, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. Второе — исправление творения, чтобы творения старались отдавать Творцу ради его наслаждения. То есть от того, что желание получать для себя желает наслаждаться, это желание дается Творцом, и от этого желания он отказывается, а все его желание в том, чтобы Творец наслаждался. Получается, что эти две вещи противоположны друг другу. Поэтому настолько тяжела работа для того, чтобы достичь этого желания, называемого желанием доставить удовольствие Творцу и отменить желание собственной выгоды. И чтобы у человека была возможность выйти из власти, из-под власти желания получать, необходимо начинать с лолишма, то есть с собственной выгоды. То есть благодаря выполнению Торы и заповедей у него будет вознаграждение в этом мире, как сказано в Зоре, чтобы была у него жизнь, здоровье и пропитание. а иначе у него не будет возможности насладиться материальной жизнью в этом мире. И когда человек верит в это, у него есть уже то, что заставляет его выполнить Тору и заповеди, что означает, что он верит в вознаграждение и наказание, то есть, что он выполняет Тору и заповеди по причине страха наказания, надеясь на получение вознаграждения. А иногда наказание и вознаграждение выражается у человека в наказании и вознаграждении в мире будущем, когда там присутствует понятие райского сада и ада. И это причина, заставляющая его выполнить Тору и заповеди. Но поскольку от ло лишма приходим лишма, то есть свет Торы светит ему, есть понятие наказания и вознаграждения в иной форме, то есть вознаграждение в том, чтобы удостоиться слияния с Творцом, тогда у него есть возможность почувствовать величие царя, и что он надеется на это вознаграждение. Наказанием называется у него то время, когда он видит и чувствует, что он отделен от источника жизни. И это, когда он ощущает свою удаленность от Творца, это для него самое большое наказание.
Мы должны стараться думать в одном разуме, в одном устремлении, это все вместе. У нас есть как будто одна мысль, один разум, где мы думаем все вместе, как бы вместе делаем мозговой штурм Творца. Пожалуйста.
Получается, что даже в то время, когда человек уже получил некое ощущение от Торы и заповеди, которое ему несет ло лишма, тогда он уже начинает иногда немного ощущать величие Творца. Это ведет к тому, что человек хочет отменить себя перед ним, как свеча перед факелом. И человек не может понять тогда, почему он хочет сейчас отменить себя по отношению к нему и отменить все свое существование перед Творцом. Но это приходит к нему как уже нечто естественное. То есть, даже если человек не понимает то, что с ним происходит сейчас, когда он хочет отменить себя, но на самом деле это так. И это означает пробуждение свыше, что недостижимо самому человеку. То есть, понятие постижения, достичь рукой, это постижение, как сказано, достанет рукой, означает, что человек не понимает, почему он хочет отменить себя перед ним на самом деле. Но потом, когда пробуждение уходит от него, и тогда человек начинает стремиться достичь отмены себя перед Творцом, он хочет сейчас достичь того ощущения, которое было у него во время подъема, и тогда он начинает понимать, насколько он далек от этого, и все его органы сопротивляются этой идее, то есть отказаться от личной выгоды. И чтобы все его заботы были только о том, чтобы как бы доставить наслаждение Творцу. Тогда он видит, что мир померк в глазах его, и у него нет никакой возможности получить от чего-то жизненную силу. И тогда он видит, что он находится в состоянии падения и низменности. Когда он видит, что ни у кого нет таких плохих мыслей, когда он приходит к такому падению. И когда человек должен верить верам мудрецов, что эти мысли приходят сверху, то есть сверху хотят, чтобы этот человек приблизился к Творцу, чтобы получал падение, потому что получение им падения необходимо для того, чтобы он ощутил потребность в том, чтобы Творец возвысил его. Это, как сказано, из отбросов поднимет бедного. То есть в то время, когда он чувствует, что он находится в отдаче, то есть все те вещи, на которых он смотрел как на ненужное, что это еда для животных, которые и едят отходы, которые люди бросают мусор и говорят, что это то, что человек выбросил, как считает негодной в пищу, но то, что человек хочет, что Творец хочет его приблизить, это значит, что он может получить наполнение на эту потребность. Получается, что именно когда человек находится в отходах, поскольку ищет пропитание, и когда он видит, к чему он пришел после всех своих усилий, который предложил, чтобы достичь желания доставить удовольствие Творцу, тогда он способен на истинную молитву, но не всегда у человека есть силы верить. Но в то время, когда человек уже находится близко к тому, чтобы получить помощь сверху, то есть близко означает, что у него есть кли, то есть необходимость желания отдавать, и с этих пор и далее, тогда он видит, что только Творец может спасти его. Это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, что это самая важная точка в работе человека, когда есть у него уже тесная связь с Творцом, поскольку он видит на 100%, что ничто ему не поможет, а только сам Творец может помочь ему. И хотя он верит в это, все равно не всегда ему светит эта вера, потому что именно сейчас это время, когда он наиболее готов к тому, чтобы получить спасение от Творца, что именно сейчас он может спастись, что Творец приблизит его, то есть дать ему желание отдавать и выйти из-под власти эгоизма, что и называется выход из Египта. То есть, что он выходит из-под власти египтян, которые не заставляли страдать Израиль тем, что не позволяли им выполнить духовную работу. И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся их вопль к Творцу. И тогда Творец вызволил их из египетского изгнания. То есть, поскольку народ Израиля ощущал рабство и хотел сбежать из этого изгнания, когда их порабощали египтяне, когда они пришли к этой важной точке, то есть когда ощутили свою низость, тогда вызволил их Творец из Египта. И так сказал святой Арий, что народ Израиля, когда были в Египте, они уже пребывали в 49 вратах нечистоты, и тогда Творец вызволил их из Египта. Это означает, как сказано выше, что уже достигли самой низкой точки, ниже которой нет, и тогда вызволил их Творец. Получается, в то время, когда человек видит, насколько он низок, и он должен верить тогда, что именно сейчас, то время, когда Творец приблизит его, и если вера ему не светит тогда, тут же на месте он убегает с поля битвы.
Это вынужденным образом. Тут нет, да или нет, это таков порядок сил.
Получается, что все усилия, которые он приложил, были словно напрасны. Но затем ему дают еще раз сверху пробуждение, и он снова забывает, что у него было во время падения, и снова он думает, что у него уже не будет падений, и так все повторяется. И человеку необходимо большая милость свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И хотя человек пользуется советами мудрецов, которые сказали, «Я создал злое начало, я создал и Тору в приправу», но человек говорит, что он уже использовал этот совет несколько раз, и не помогло ему это. И также говорит, что он пользовался советом, пришедшему очиститься, помогает. Но как будто все эти советы не для него. Если так, он не знает, что делать. И тогда для человека наступает самое плохое состояние. То есть он хочет убежать от этих состояний, но ему некуда сбежать. И тогда он страдает от того, что он находится между состояниями отчаяния и уверенности. Но тогда человек спрашивает, куда ему направиться. И тогда нет никакого совета, но только обращение с молитвой. И эта молитва также без всякой уверенности. Получается, что он в это время должен вознести молитву, чтобы верить, что Творец слышит молитву. И все, что человек ощущает в этих состояниях, это ему на пользу. А это может быть только выше разума. То есть, хотя разум ему подсказывает, что из всех этих расчетов ты видишь, что ничего не может помочь тебе. И здесь он тоже должен верить выше разума, что Творец может вызволить его из желания получать для себя. И вместо этого он получит желание отдавать. И тогда, если человек получает желание отдавать от Творца, он приходит к совершенству с Творцом, то есть удостаивается равенства свойств, что и означает единство. И тогда это означает, что у человека нет изъянов, потому что все изъяны, которые есть в человеке, это его плохие мысли о духовном. То есть в том месте, где человек должен ощущать важность духовного, что это очень важно, важное, когда человек должен отменить себя перед этим, когда есть у него, когда должна быть любовь к Творцу и вследствие стремления к Творцу, а у него все наоборот. То есть он ощущает сопротивление тела. И все это по причине недостатка веры в величие Творца. Как же он сможет приблизиться к Творцу со всеми изъянами, которые есть в нем? И это то, о чем мы спрашивали. Тот, у кого есть изъян, не может быть приближен. То есть у него нет уже никакого выбора, чтобы прийти к сближению с Творцом. То есть не о нем сказано «и выбери жизнь». Можно ли так сказать? Но в работе нужно сказать, что изъяном называется недостаток, то есть недостаток веры в Творца. И так, потому что тот, у кого есть порок, не приблизится, не сможет приблизиться к Творцу. Но сначала нужно исправить свои пороки, то есть выполнять добрые дела с намерением удостоиться веры в Творца, который управляет миром в свойстве доброй и творящей добро. Ага, теперь выясним то, о чем мы спрашивали. На что намекает нам, что чаша благословения должна быть полна вином, иначе она не будет называться чашей благословения. И говорится, что также и человек должен быть совершенным. Какова связь человека с чашей? То есть, если чаша должна быть полной, почему человек должен быть совершенным? И ответ такой. Чаша — это сосуд, в который наливают вино. А сосуд кли называется эсарон, недостаток, потребность, которая и входит в наполнение. А вино означает наполнение. А со стороны наполнения никогда нет недостатка, поскольку нет недостатка в доме царя. Как сказано, «Я авая свое не менял». То есть в свете никогда нет недостатка. Но все зависит от получающих келим. И они должны быть цельными и неразбитыми келим. И мы уже изучали о разбиении келим, что из разбиения келим вышли клипот. А после разбиения келим, это как и при разбиении обычного сосуда, когда в него наливается жидкость, все изливается наружу, также и в духовном. С чашей, называемой сосудом, который не полон, но сосуд в сосуде ощущается недостаток по отношению к Творцу, тогда свет уходит к внешним, то есть клипот. И это намекает на то, что чаша должна быть полной, что означает, что чаша должна быть подобной по свойствам свету, приходящему отдающему. И тогда чаша может быть полной, и наполнение не уходит к внешним. И чтобы понять намек, они добавили, сказали, что человек должен быть также цельным, чтобы в нем не было никакого изъяна. И тогда чаша называется чашей благословения. То есть человек — это клей, сосуд, которое должно получить свет благословения, и человек должен быть в совершенстве с Творцом. И это означает, что все его заботы только о благе Творца, а не о собственной выгоде. Это и означает полную чашу. И это намек на то, что человек должен быть цельным. И тогда чаша сможет быть полной. Это значит, что если клей, называемая чаша, говорит о получающем человеке, то благословение может быть полным в клей, и не уйдет из него благословение, то есть от клей к внешним, клипот, а все останется в святости, потому что у человека не будет никакого изъяна. Ведь изъяном в духовном называется примешивание желания получать. А если человек исправил себя от всех недостатков, что означает желание получать для себя, тогда осталась чаша, полная благословением Творца, и никакое наполнение не уйдет к внешним. А теперь мы выясним, что означает «Элем» с «Ют-Эй» — это буквы «Элоким». И это равно в числовом выражении «кос» — «чаши». И поэтому чаша должна быть полной, так как слово, противоположное «Элем», — это слово «полный», «мале». И надо понять, на что это указывает нам. И Ари выясняет, Творец Элоким относительно кли, пригодного к получению изобилия имя Элоким и называемого света. И говорит, что выясняемый порядок заключается в том, что необходимо поднять искры из келим бия в ацелут, кибур в свойстве има, и тогда поднимаются 320 искр, то есть 32 свойства, каждая из которых включает 10, и поэтому получается 320 свойств. И поскольку благодаря из-за Малхут со свойством суда, которое было во всей Малхут, и в каждом из 32 путей этой Малхут произошло разбиение, поэтому первое исправление заключалось в том, что Аба, называемый Хохмой, выяснил и опустил Малхут каждой ступени. Это называется, что он опустил Малхут каждого пути. Это означает «П». Это свойство Малкут, от которой раскрывается ступень и светит. И это, как говорится в ТС, что зародыш вообще не говорит, потому что он немой от Элоким, и поэтому он безмолвствует и не может сказать ничего. И в этом смысл тот, кто делает немым. И это, как сказано, и вот в то время, то есть во время вскармливания, наполнились буквами Ют-Эй и стали Элоким полным именем. И надо различать между немым и обладающим речью в духовной работе. Речь — это вид раскрытия, то есть когда у человека уже есть ступень вскармливания в духовном, и он уже ощущает, что питается от святости. И вскармливание молоком указывает на свет хасидим, что свойство хесед — это свойство отдачи. И в то время, когда человеку удостаивается отдающий келим, то есть что все его действия во имя Высшего, он уже не заботится о собственной выгоде. Это называется, что он достиг свойства милосердия, хесед. Однако перед скармливанием есть ступень зарождения, то есть когда Высшее его исправляет. И это можно представить, когда человек подобен плоду в чреве матери, когда плод отменяет себя перед матерью, и нет у него никакого собственного мнения. Но, как сказали мудрецы, плод — это часть материнского тела, и он питается тем, чем питается мать его, и нет у него никакой самостоятельности, когда он может задавать вопросы, но он вообще не называется пока еще человеком, и это называется, что он немой, когда нет у него рта, чтобы задавать вопросы. Это в то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами, верой выше знания, и верить в мудрецов, и идти до конца. И это называется зарождением, когда нет у него рта «П». И зарождение означает, это ступень «Малхут», это самая маленькая и ограниченная в своих возможностях ступень, называемая «Бур», «зародыш», и это означает от судов. И это значит, что гнев и суды, и это значит, как сказано, «разгневался Творец на меня за вас». И объяснение понятия «проступки и суды» означает, что человек должен идти с закрытыми глазами веры выше знания, и его тело сопротивляется этой работе. Поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев, ярость и страдания, поскольку это очень тяжелая работа, идти в преодолении, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что Высший хочет. И это называется зарождением, как уже мы объяснили. Это самое маленькое и ограниченное по своим возможностям состояние. И порядок исправления, как сказали мудрецы, когда Аба Хохма, Отец дает белое, белизну, то есть очищает, отбеливает нижнего от его желания получать. И тогда человек начинает ощущать, что его желание получать — это отходы. Как сказано, «Даже если будут грехи ваши багряными, станут белыми, как снег». И тогда мать дает красное, что означает, что бина — это свет хасадим. И это свет, который приходит в отдающие келим. Иными словами, после того, как человек уже приходит к пониманию, что желание получать для себя называется отходами, тогда он получает желание отдавать. И это значит, что Высший делает, а Нижний отменяет себя полностью без всякой критики. Это, как сказано выше, считается тогда, что нет у него рта «П». И тогда он называется немым. Это означает, что отсутствует у него свойство «род», как мы уже сказали выше. А затем наступают роды и вскармливание, когда у него уже есть род. Это означает, что он уже самостоятелен, и он уже понимает, что он делает, и он уже может сам выбирать, и это уже считается, что он находится в собственном владении, и тогда он означает, что он обретает ступень руах, которая светит, когда может самостоятельно находиться в духовном. Тогда как в зарождении у него был только уровень нефиш, от слова нефиша, то есть получение жизненных сил, то есть неживое, не имеющее собственного движения, но Высший приводит его в любое действие. И тогда он получает полное имя от Элоким. То есть, когда он был на ступени зародыша, безмолвным относительно духовного, когда не было у него собственной воли, чтобы он мог работать, а все было за счет Высшего. А после рождение у него наступает духовное вскармливание с его стороны, и тогда он обретает полное имя Элоким. И это намек на то, что сначала он был немым со своей стороны, а теперь сделался полным, то есть удостоился уже Юд-Хей от Творца. И то, что говорит, что имя полное, то, что он сказал, что в гематрии «Коз», это числово, чего, числовое значение «Элоким», 86, и тогда чаша полная. То есть, когда человек уже исправил себя в духовном, и это называется совершенным сосудом, и это называется чашей благословения, то есть благословение уже может находиться в нем, потому что сам сосуд исправлен, то есть все, что он получит, останется в духовном. И из этого становится понятным намек на то, что чаша должна быть полна вино, наполнена вином. Это говорит нам о том, что свет удержится в кли и не изольется оттуда что-то внешним. Но все будет ради отдачи. Получается, что когда мы говорим о заповеди, все намекает на свойства ветви и корня. Поэтому чаша благословения должна быть полной, что намекает на духовное, то есть на порядок работы человека при достижении цели творения.
Даже не знаю, что спросить. На самом деле мы говорили обо всех этих этапах и вообще.
Ну,
давайте послушаем. Может быть, вопросы товарищи. Вот вопросы для семинара. Пожалуйста.
Александр из Харькова спрашивает, почему наказание называется чувство отдаления от Творца, ведь в конечном счете в этом состоянии ты можешь попросить о приближении к Нему.
Все зависит от того, как человек принимает это. Наказание — это тоже исправление. И каждое состояние указывает на то, насколько я нахожусь по отношению к Творцу в правильном отношении. Потому что я пробуждаю тем самым, на самом деле, свет, который светит на меня. То, что мы говорим, что все свыше, это поскольку свыше есть... Есть план, программа, процесс. Так что в конечном счете мы пришли к слиянию. А свет, который светит, он светит равным образом всем. А во мне пробуждается решимот. И над этими решимот я обязан определить величину своей веры. То есть, насколько я стремлюсь к отдаче, к слиянию, к отождествлению со светом в каждом состоянии. И, в общем, больше ничего нет. Человек, который... в каждое мгновение проверяет свои мысли, свои желания, соответственно, этому хочет исправить себя так, чтобы объединить реализацию решимо с светом, который светит на каждом шаге.
С одной
стороны, мы говорим о том, что как будто Творец делает все. С другой стороны, мы говорим, что все зависит от действий человека. Это путает нас.
Анахону.
Правильно. Все-таки принимать, что высшее управление всегда добрый, творящий добро, светит всем, Творец наполняет все, и наше состояние дано для исправления, чтобы всякий раз не раскрывать его, а, как мы думаем, а наполнение, которое есть в творении, это наполнение отдачей. Это свет отдачи наполняет нас. И это, по сути дела, творение должно выяснить и реализовать. Не знаю. Я не вижу тут в этой статье экшен какой-нибудь. Да.
Вы сказали, что человек, который проверяет свои мысли и желания все время, он тем самым желает себя и исправить таким образом, чтобы мог реализовать решимо, которое светит. Что значит объединить решимо со светом, которое светит? Можно ли во внутренней работе объяснить, что это значит?
Потому что в каждое мгновение я должен стараться вызвать, насколько я способен, насколько я могу, вызвать состояние, когда высший свет исправит меня в виде максимального слияния, которое возможно в нынешнем состоянии. Ты видишь, что называется «немой», «убар». Он находится в состоянии, когда ему нечего делать. Он отменяет себя, и в этом его работа. Пока что у него нет больше этого. Он не может просить о большем. У него нет возможности иметь дело, справляться со своим эгоизмом. И он требует у высшего света сделать из него убар, немого. И это приходит из того, что он входит в полное согласие в самоотмену. И так он развивается. Когда начинается процесс родов, написано, что то, что было закупорено, раскрывается, а то, что было раскрыто, перекрывается, то есть вместо пуповины тогда начинают работать уста, П. Это уже раскрытие. И он начинает тогда, после рождения, раскрывать свое состояние. Из катнута, потом из гадлута. А со стороны высшего что-то меняется? Ничего. Ничего. Состояния могут быть от минус бесконечности до плюс бесконечности. А со стороны Творца нет, нет в этом никакой разницы, никакого изменения. Высший свет находится просто в абсолютном покое. Все исправления только лишь со стороны нижних. То, что мы говорим, высший свет пробуждает его. Он не пробуждает тоже. А решимот, которые находятся внутри человека, во всем человечестве и вообще во всех душах, во всей малхут бесконечности, эти решимот все время пробуждаются от разбиения, всплывают так наверх. И тогда в свете, который действует постоянным образом, они всякий раз приводят к ощущению творений, что мир обновляется, но свет не изменяется. Мы думаем, то Творец делает так, то так, так мы говорим, потому что это согласно нашему ощущению. Но на самом деле это все только лишь согласно согласно нижнему. Барасалам описывает это прекрасно в скрытии и раскрытии Творца. Что изменяется там в статье? Творец не изменяется, свет не изменяется. Только человек. То он праведник, то грешник, то ему кажется, что все человечество право, то, что только его группа, а потом его группа — это преступники, все человечество право, и все. И Творец в порядке, не в порядке, так он определяет. Вот. Между скрытием лика и раскрытием лика он находится. Кто скрывает Творца, кто раскрывает его? Это все зависит от килим человека. Нет изменений в духовном. Да?
Мы видим вход в состояние зарождения, скажем так, от чего зависит возможность человека войти в состояние зарождения и бур?
От его возможности отменить себя перед группой. Потому что в группе он может видеть, отменяется или нет, готов он к этому или нет. Вот и все. Да?
Мы читали, что в порядке работы есть две противоположности — исправление творения и цели творения. И как раз в исправлении это все так четко и подробно объяснено, и относительно работы, относительно цели понятно, что это не зависит, что это зависит от исправления, но уже нет слов. Есть и в порядке, и порядок в приходе к цели, или это зависит от исправления?
Не знаю, цель существует в бесконечности, сначала творения. В бесконечности у тебя есть начало и конец. Все это как одна форма. У Творца нет форм. Он дал одну картину, и все. Теперь относительно творения эта картина должна проясниться в порядке причины и следствия, в многочисленных действиях, следующих друг за другом, поскольку таким образом они выясняют чувства и мысли, и приходят творения к пониманию, к раскрытию, к слиянию с Творцом. Да?
В состоянии зарождения, Ебур, есть такое состояние?
Где?
В состоянии зарождения, Ебур, есть такое состояние, есть раскрытие Творца и стремление к цели?
Как описать вам это? Конечно, есть. Что человек, больше того, видит от одного края мира до другого. Но это все в отталкивании, это не в выяснении, не в его килим. Это как он находится в состоянии, когда он целиком отменяет себя перед Творцом и за отмену ощущает, что слава его полон мир. Вот так. Но согласно каким ощущениям, у него нет тут никакого понимания. А есть разделы. Первый раздел, второй, третий. И месяцы беременности. Когда он снова постигает отмену. Относительно кого он отменяет себя? Он постигает это в своих килим. То есть он начинает от точки и заканчивает полными десятью сферот. То есть у него есть тесный контакт с Творцом из того, что он совершенно отменяет себя. Никогда он не находится в слиянии, как в Ибуре. Тут есть две противоположных вещи, что несмотря на то, что потом он как бы постигает слияние во всех своих келим в Наранхай, но это первое слияние он обязан сохранять. Он обязан все время постигать все больше и больше силы слияния. Для того, чтобы отменять свой растущий авиют во время ибура. Нет слов.
Если я за кожей кен.
У меня сегодня какая-то трудность. Да.
Лошамеем.
Не слышно.
Там он пишет, что человек должен прийти с полным кли, без изъяна. Как это происходит в Ебуре?
Зависит от того, как ты отменяешь себя. Допустим, убар, плод, у него же нет желания получать, у него огромное желание получать, большое. Как он отменяет? Как он входит в Ебур? Отменяет себя? Он делает сокращение на себя, как будто его нет. А как потом мы приходим к исправлениям на высоких уровнях лестницы? У нас есть все больше и больше желания получать, с помощью которого, из-за которого мы поднимаемся по лестнице. Ступени лестницы — это та добавка нашего эгоизма, которая все время проявляется в нас все больше и больше. И над этим эгоизмом мы, прежде всего, входим на каждой ступени в Ибур, как будто нет меня и отменяю себя, то есть я не действую из своего эгоизма во всем, что раскрывается. А потом в вскармливании иника, потом в мухин, я заканчиваю одну ступень, поднимаю на следующую. В чем я поднимаюсь? Снова добавляю эгоистическое желание, еще больше, и над ним я делаю то же самое.
А как на каждом этапе я себя отменяю?
С помощью света, возвращающего к источнику, который приходит из центра группы. Да.
Он пишет здесь, в то время, когда человек видит, как он находится в полной низменности, он должен верить, что именно сейчас то время, когда Творец его приблизит, и если вера не светит ему, тут же на месте он убегает с поля битвы. Что означает, что вера светит ему?
Свет веры светит человеку в той мере, в которой он отменяет себя. Свет, который светит, называется светом веры. Мера отдачи, которую он обретает. Да.
Тогда, по сути дела, все продвижение в отмене?
Конечно. Отмена в виде убара, потом отмена в более активном виде, в катнуте, потом отмена в еще более активном виде, это гадлут. Что такое отмена? Когда ты поднимаешься над своими обычными килим желания получать и пользуешься ими ради отдачи. То есть над пассивным, пассивной отменой. Да.
Что отменяется каждый раз?
Отменяется использование желания получать ради получения. И ты вместо него пользуешься желанием получать ради отдачи. Это активная отмена. То есть ты относишься к своему желанию получать изначально как к средству, а к намерению ради получения как к врагу, и изменяешь это намерение с помощью света, возвращающего к источнику. Ты требуешь, просишь, чтобы Творец сделал тебе это изменение. Да.
Отмена означает отмена намерения?
Все намерение, не надо делать ничего. Если у тебя нет намерения, ты отменяешь желанием, ты пользуешься, соответственно, намерением. Да.
Когда мы говорим, скажем, войти за рождение, это значит отменить себя по отношению к группе. Что это значит? Ты свое желание отменяешь, намерение отменяешь по отношению к группе.
Ты отменяешь себя перед группой практически, но из-за того, что это приходит тебя к отмене перед Творцом, не надо забывать. Ну.
Я не понял. Мы отменяем себя по отношению к группе.
Ты говоришь по отношению к группе, и все. Мы можем отменить себя, не знаю, по какой причине. Хорошо играть в баскетбол. Но это не это является целью.
Ну хорошо, отменяем себя по отношению к группе для того, чтобы раскрылся Творец.
Да.
Еще раз, когда мы проделываем это действие, отмена себя по отношению к группе, результатом что должно быть? Изменение в намерениях в конечном счете?
Да, но в той мере, в которой ты... Ну, даже это все в намерении. Я не... Снова вопрос.
Я пытаюсь понять, как бы мы проделаем действия, совершаем действия руками и ногами. Теперь у меня нет власти над собственным намерением, могу я себя отменить или нет.
Так, согласно чему ты приводишь действия руки и ноги? Согласно чему ты даешь им приказы? Не понимаю.
Согласна.
Сейчас я встаю и иду на урок. Да? Я произвожу физическое усилие. Я себя привожу в действие. Но. Я говорю так, Творец дал мне возможность. Я проснулся. Группа. Дал мне желание. Теперь что мне с этим делать? Зачем я прихожу посреди ночи учиться?
Ну, согласно цели, которую мы хотим достичь в жизни.
Главное, это намерение. Намерение приводит в действие ноги. Что спрашиваешь?
Я спрашиваю. Вы как бы говорите о еще более внутренней работе, когда человек находится во внутренней проверке.
Ну, конечно, это удивительно сегодня, я не понимаю. А что еще тебе надо делать? Ты должен видеть всю эту жизнь как возможность все время обновлять намерение, все время заострять его, все время входить в жизнь все более и более целенаправленно. Да.
Так как мы это можем сделать? Как сделать так, чтобы я относился к жизни более целенаправленно?
Арвут. Поручительство. Арвут. Арвут. А иначе ты все время будешь забывать. Только... Товарищи могут помочь тебе не забывать о намерении. Мы договорились вчера, что будем стараться быть в намерении целый день. И согласно результатам, более-менее, каждый может быть, увидеть, каждый может видеть, насколько мы были в связи, насколько связь с группой действует на меня, так мы можем видеть. Ну и это нормально? Это подействовало на каждого? Мы не забыли о намерении. Мы чувствовали, что это приходит к нам от пробуждения группы, которая вся более-менее... держит меня в общем, не дает мне уйти с пути. Надо думать. Я почувствовал, что нет. Я почувствовал изменения, пардон. Но надо работать над этим. Допустим, сегодня ощущение обязательства и пробуждение возвращаться к намерению, только соответственно намерению приводить себя в действие в каждом поступке, это должно быть более ярким, более четким. И так каждый день, да.
И когда приходит мое время, мы делали время дежурства вчера, да? Что называется, что я возвращаюсь к намерению? В чем я реализую поручительство по отношению к группе в свое время, когда пришло оно?
Сколько времени это было у тебя?
Мы сказали 6 минут. Каждый час по 6 минут.
6 минут, ну и?
Вот я спрашиваю, что называется, что в течение этих 6 минут я реализую поручительство относительно группы.
Как Тиилим?
Возьми псалмы. И читай все эти 6 минут. И думай, что этим ты передаешь группе положительную силу. Вот и все. Что ты хочешь тем самым помочь товарищам. Да?
Теперь, именно с одной стороны, вы говорите, что вы чувствуете изменения, с другой стороны, когда мы читали статью, как будто нет активности и нечего больше раскрыть.
Нет, иногда мы раскрываем статья прекрасная, говорю так, статья своего учителя. То есть, ну тут нет какого-то... драматической ситуации, как тут принято говорить, вопросов каких-то судьбоносных. Тут нет и... Ну, она такая, как бы, спокойная. Но внутри есть вещи, которые мы пока еще не раскрываем, как подводные камни. Да?
И два дня назад мы тоже читали статью, и вы сказали наоборот, что можно еще более углубиться. И вчера было море вопросов. И
тут тоже можно углубиться.
И я пытаюсь спросить, от чего зависит наша возможность?
От объединения. Только от объединения. Только от объединения. У нас нет другого инструменты, как мы можем расколоть, раскрыть эти вещи. Только благодаря усилиям по большему объединению. Это наш инструмент, не разум каждого, почему написано, чувство внутри мое, где это, я понимаю, не понимаю, так нет. Это не поможет. Я этим буду умнее. А только в объединении ты вызываешь свет, возвращающий к источнику. Не забывать, не просто объединение. И тогда свет пробуждает килим тем, что объединяет их. И тогда мы внутри этих килим начинаем чувствовать уже духовные свойства из другого измерения. А мы как бы стремимся к премудростям. Понимать. Я не должен понимать, я должен раскрывать. Раскрывать это просто в ощущениях, впечатляться от этого в ощущениях. Мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.